Исторический календарь.
Рассмотрев, обозрев и обсудив события дня сегодняшнего, давайте также посмотрим в историю. Посмотрим в прошлое и вспомним, чем примечателен сегодняшний день, 6 марта. Владимир Бычков в студии. Владимир Александрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Может быть, именно поэтому радио «Спутник» остается все еще пока самой цитируемой радиостанцией в России, потому что не только говорим о том, что есть, но и вспоминаем о том, что было. Проводим параллели и связи.
Что было, что будет, да. 6 марта 1762 года император Петр III подписал манифест об уничтожении тайной канцелярии. Ну, конечно, решение было смелым, но несколько анекдотичным. Органы контрразведки, политического сыска всегда были, есть и будут в любой стране мира. В общем, Петр III хотел как лучше, а получилось как всегда. Ну, хотя бы вспомните фильм про гардемаринов. Что за бумаги подносил канцлер Бестужев Рюмин Елизавете Петровне? Проиллюстрированные письма французских дипломатов, в которых они оскорбляли императрицу и наускивали, если так можно сказать, Париж на, так сказать, противостояние с Петербургом. А кем эти французы были на самом деле? Путешественниками, дипломатами? Нет. Прежде всего, они были шпионами. И вот как раз за ними и охотились наши спецслужбы. На вроде той самой упраздненной Петром III тайной канцелярии. Впрочем, как известно, он процарствовал недолго и кончил плохо. При Екатерине II на смену тайной канцелярии пришла тайная экспедиция при Сенате. Ну и, конечно говоря, об этих уважаемых ведомствах нельзя не вспомнить об их фактическом руководителе Степане Ивановиче Шишковском. Современники называли его великим инквизитором России, хотя с виду он казался добродушным, скромным, набожным человеком, но имя Шишковского, тем не менее, наводило ужас на россиян. Рассказывались баснословные истории о систематических пытках в казематах тайной канцелярии. Говорили, что Шишковский на допросах высек сотни человек. Но вот все эти слухи, как это ни покажется странным, не имели реальных подтверждений. Существовала секретная инструкция Екатерины II, запрещавшая физическое воздействие на подследственных. Ну, эксцессы, конечно, были, но они носили исключительный характер. Императрица сама писала. 12 лет тайная экспедиция под моими глазами ни одного человека при допросах не секла. Ну, известно, например, что никаким пыткам не подвергались не только Радищев или, скажем, масон-издатель Новиков, но даже Пугачев. Впрочем, появление страшных слухов о конторе Шишковского вполне объяснимо. О ее деятельности, как и о работе современных спецслужб в народе, мало что знают. Это, конечно, порождает массу фантастических домыслов. Тем более, всем было памятно, что во времена Петра I Иоанна Иоанновна кнут и дыба считались самым верным средством выбивания нужных показаний из заключенных. Кроме того, сам Шишковский поощрял распространение таких сплетен, потому что уже тогда понимал, насколько велика роль психологического воздействия и давления на подозреваемого в раскрытии преступлений. Многих достаточно было лишь припугнуть какими-то гипотетическими пытками, другим достаточно было пригласить священника для покаянной молитвы. В те времена многие сами чистосердечно во всем признавались. Ну, недаром у нас есть, да, такое выражение «снять камень с души». Причем каялись в своих преступлениях даже самые закоренелые разбойники и убийцы. В общем, работа Шишковского была эффективной. Но слухи о его зверствах стали легендой, которую уже невозможно опровергнуть. Ну, как, скажем, нынешняя аксиома и легенда Запада – Россия виновата во всем.
А как вы думаете, вот в этом направлении, вот как раз такой деятельности, есть же ведь наверняка документы, которые где-то в архивах хранятся, я уверен, причем под грифом «никогда не уничтожать и никогда никому не показывать».
Безусловно, есть.
Есть смысл в каком-то освещении, в каком-то рассекречивании, даже вот по прошествии значительного времени, как вы полагаете?
Архивы тайной канцелярии, они же рассекречены, они уже использовались историком еще до революции.
Нет, имеется в виду вот по прошествии какого времени?
Ну, естественно, чтобы, так сказать, народ знал своих героев и вообще понимал, чем люди занимались, с кем они боролись и прочее.
То есть, возможно, мы все-таки узнаем, кто убил Кеннеди?
Ну да, да. Возможно. 6 марта 1459 года в баварском городе Аугсбург родился Якоб Фуггер по прозвищу Богатый. Самый богатый человек Европы своего времени, глава торгово-банкирского дома. Он первым стал вести торгово-финансовые дела по всей Европе. Был придворным банкиром императоров Священной Римской империи Максимилиана I и Карла V, которые неоднократно брали у Фуггера крупные суммы взаймы на войну. Габсбурги расширяли свои территории, оплачивали Фуггеру займы с процентами. А Фуггер богател и богател от войны к войне, от войны к войне. Именно Фуггер помог императору Карлу V стать императором. Он также давал займы и папам римским. Сегодня трудно подсчитать состояние Фуггера, но это где-то, говорят, порядка 5 миллионов флоринов. Ну, это такие вот золотые монеты, их начали печатать во Флоренции впервые, флорины отсюда. А в Германии их назвали гульденами. Состояние дома Фуггеров, конечно, по тем временам было фантастическим. Кстати, а знаете, какая сумма в сегодняшних деньгах была брошена в камин Настасьи Филипповны в романе «Идиот» Достоевского? Вот в этой загоревшейся пачке Парфена Рогожина было порядка 300 миллионов современных рублей. А сколько составил бы выигрыш Германа из «Пиковой дамы»? Помните, тройка, семерка, туз? Если бы он туза не перепутал в сумасшедшем волнении с дамой, то выигрыш его составил бы 396 тысяч рублей. Это 2,5 миллиарда по нынешнему курсу.
Ух!
А сколько дал городничий Хлестакову? 200 рублей, примерно 200 тысяч по нынешнему. Шариков украл у профессора Преображенского 2 червонца, но это где-то сейчас примерно 6 тысяч. А сколько Корольев дал Басому в валюте? 400 долларов, сейчас это 9 тысяч долларов. И, конечно же, Басому никто не поверил, что столько ему подбросили. Согласно последнему рейтингу американского Forbes, самый богатый человек планеты, глава французской компании Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно, 117 миллиардов долларов. На втором месте основатель Amazon Джефф Безос, 115 с лишним миллиардов. Далее идут Билл Гейтс, Уоррен Баффет. Нам пока далеко. Среди российских бизнесменов только пятеро имеют состояние 20 миллиардов и немногим более. Владимир Лесин, председатель Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината, Леонид Михельсон, глава правления «Новатека», Вагит Алекперов, президент «Лукойла», Алексей Мордашов, «Северстали» и «Турбизнес», и Геннадий Тимченко.
Про Германа и про мастера Маргариту и про Шарикова было повеселее.
Да. Только его фамилия Герман.
Да, я прошу прощения.
И это не имя. 6 марта 1973 года скончался советский кинорежиссер, сказочник Александр Лукич Птушко. Его, кстати, часто критиковали за то, что в свои сценарии по классическим произведениям он вставлял много отсебятины, в том числе стихотворений. На это режиссер невозмутимо отвечал: «Есть Пушкин, а есть Птушкин». А началось все с того, что Птушко в молодости увлекся конструированием кукол. Его первой работой стал фильм «Новый Гулливер» 1935 года, в котором играли как актеры, так и куклы. Потом в таком же стиле был снят и знаменитый поныне фильм «Золотой ключик». Сразу после войны фильм «Птушко. Каменный цветок» был отмечен призом за цвет на Каннском кинофестивале. Еще больше успех ждал фильм «Садко», получивший «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале 1953 года. В 1956-м Птушко поставил первый в СССР широкоэкранный фильм со стереофоническим звуком «Илья Муромец». А еще он снял популярные до сих пор фильмы, пушкинские экранизации «Сказка о царе Салтане» и «Руслана Людмила», а также «Алые паруса» по роману Александра Грина.
Опять же, тоже, наверное, можно обратить внимание, что не только по содержанию кино, выдающееся для своего времени, да, наверное, сейчас тоже, но и по форме. Да. Поиск новой формы, вот это сведение в одну картинку живых актеров и кукол, ну, я не знаю, сейчас это вот когда совмещают живую игру живых актеров и мультипликацию, это прям прорывы.
Ну, считается, да. А это все началось-то еще давно.
Не обязательно началось, было всегда, но к тому, что это делали уже 80 лет с лишним лет назад.
6 марта 1619 года родился Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак, сатирик, драматург, философ. Он у нас мало известен, разве что кому-то из завзятых театралов по пьесе Эдмона Ростана и по нескольким экранизациям, в том числе с участием российского актера Жерара Депардье. Мало известен, это я говорю, собственно, про Сирано де Бержерака, а не про его прототип, созданный Ростаном. Реально Сирано вовсе не гасконец, родился в Париже. Парвеню, дед его торговал рыбой, отец адвокатом. Де Бержерак – это название поместья, купленного в Гасконе. Вот, прожил он недолго, но он, так сказать, занимался математикой, философией, писал фантастические романы. Вот, в частности, у него было много научных прозрений. Идея о множественности вселенных, о неравномерности течения времени на Земле и в космосе. Есть и технические предсказания – воздушный шар, парашют, аудиозапись. Так что он был очень умным и продвинутым человеком для своего времени.
Я здесь все равно не удержусь от такой ремарки относительно того, что историю все равно мы будем запоминать по художественной культуре, а не по историческим документам. Вот Сирано де Бержерак, я даже хотел возмутиться, как это так. И вы очень правильно подметили, известен-то как раз вот персонаж Сирано де Бержерак, а реальный человек не такси. Чтобы этого избежать, как раз и беседуем с вами по утрам. Владимир Славович, спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
За обзор ключевых вещей, событий, а главное, людей, которые связаны с 6 марта.
Исторический календарь.